Опять без тела. Профессор Керн был так обрадован неожиданным возвращением Брике, что даже забыл побронить ее. Впрочем, было и не до того. Джону пришлось внести Брике на руках, причем она стонала от боли. «Доктор, простите меня», — сказала она, увидав Керна. «Я не послушалась вас». «И сами себя наказали», — ответил Керн, помогая Джону укладывать беглянку на кровать. «Боже, я не сняла даже пальто. Позвольте, я помогу вам сделать это». Керн начал осторожно снимать с Брике пальто, в то же время наблюдая за ней опытным глазом. Лицо ее необычайно помолодело и посвежело. От морщинок не осталось следа. «Работа желез внутренней секреции», — подумал он. «Молодое тело Анжелики Гай омолодило голову Брике». Профессор Керн уже давно знал, чье тело похитил он в морге. Он внимательно следил за газетами и иронически посмеивался, читая о поисках безвестно пропавшей Анжелики Гай. «Осторожнее, нога болит», — поморщилась Брике, когда Керн повернул ее на другой бок.
«Допрыгалась! Ведь я предупреждал вас!»
Вошла сиделка, пожилая женщина, с туповатым выражением лица. «Разденьте ее!» — кивнул Керн на Брике.
«А где же мадемуазель Лоран?» — удивилась Брике.
«Ее здесь нет. Она больна».
Керн отвернулся, побарабанил пальцами по спинке кровати и вышел из комнаты.
«Вы давно служите у профессора Керна?» — спросила Брике новую сиделку. Та промычала что-то непонятное, показывая на свой рот. «Не Майя», — догадалась Брике. «И поговорить не с кем будет».
Сиделка молча убрала пальто и ушла. Вновь появился Керн.
«Покажите вашу ногу».
«Я много танцевала», — начала Брике свою покаянную исповедь. «Скоро открылась ранка на подошве ноги. Я не обратила внимания. И продолжали танцевать». «Нет, танцевать было больно. Но несколько дней я еще играла в теннис. Это такая очаровательная игра».
Керн, слушая болтовню Брике, внимательно осматривал ногу и все более хмурился. Нога распухла до колена и почернела. Он нажал в нескольких местах.
«Он больно!»
— скрикнула Брике.
«Лихорадит?»
«Да, со вчерашнего вечера».
«Так».
Керн вынул сигару и закурил. «Положение очень серьезное.
Вот до чего доводит непослушание».
«С кем это вы изволили играть в теннис?»
Брике смутилась. «С одним знакомым молодым человеком».
«Не расскажете ли вы мне, что вообще произошло с вами с тех пор, как вы убежали от меня?»
«Я была у своей подруги. Она очень удивилась, увидав меня живою. Я сказала ей, что рана моя оказалась несмертельной и что меня вылечили в больнице».
«Про меня и головы вы ничего не говорили?»
«Разумеется, нет. — убежденно ответила Брике. «Странно было бы говорить, меня сочли бы сумасшедшей».
Керн вздохнул с облегчением. «Все обошлось лучше, чем я мог предполагать», — подумал он.
«Но что же с моей ногой, профессор?»
«Боюсь, что ее придется отрезать».
Глаза Брике засветились ужасом. «Отрезать ногу? Мою ногу? Сделать меня калекой?»
Керну самому не хотелось уродовать тело, добытое и оживленное с таким трудом. Да и эффект демонстрации много потеряет, если придется показывать калеку. Хорошо было бы обойтись без ампутации ноги, но едва ли это возможно.
«Может быть, мне можно будет приделать новую ногу?»
«Не волнуйтесь, подождем до завтра.
Я еще навещу вас», — сказал Керн и вышел. На смену ему вновь пришла безмолвная сиделка. Она принесла чашку с бульоном и гренки. У Брике не было аппетита. Ее лихорадило, и она, несмотря на настойчивые мимические уговаривания сиделки, не смогла съесть больше двух ложек. «Унесите, я не могу». Сиделка вышла.